Сегодня у нас 1 декабря 2008 года. Мы с вами продолжим тему, начатую на прошлом занятии, о кознях врага против тех, которые вступили на добрый путь. Ну вот человек становится на добрый путь, и враг обязательно против него применяет козни. Помним, что враг ничего нового уже изобрести не может. Все козни, все его действия, которые он мог только изобрести, они все время теперь только повторяются. В различных комбинациях он против каждого из нас применяет одни и те же козни. Поэтому, если мы с вами достаточно изучим его действия, то там нам будет легко распознать его действия и знать, как действовать в каждом конкретном случае. Так вот, на прошлом занятии мы разбирали, что враг на пути спасения в числе других козней применяет самопрельщение. Вот такой есть у него прием. Для некоторых следствием самопрельщения при списывании себе самим своих успехов бывает то, что они делают себе, дают право на различные послабления и льготы. То есть, еще раз, вот одно из состояний такого прелести, самопрельщения, сам себя человек прельщает, значит, начинает приписывать себе успехи. И если копнем, каждый из нас в какой-то степени себе их приписывает. Он уже видит себя молитвенником, постником. Он уже помнит, что недавно вел совсем другой образ жизни. Теперь он изменился и так далее. Так вот, есть такая прелесть, что когда вводится в жизнь человека что-то новое, как, например, упокаиваешься, тогда дни кажутся месяцами, а недели годами. То есть вот человек еще год назад жил безбожной жизнью, пришел, покаялся, стал ходить в храм, исповедаться, причащался. В первую очередь, как правило, значит, люди интересуются не нравственной стороной православия, не догматами, а обрядами. То есть, сколько раз надо кланяться, как креститься, где можно стоять, где не стоять. Это главное, считают большинство, подавляющее. Поэтому в воскресной школе, когда начинаешь преподавать, первые вопросы, которые сразу задают, а можно ли кланяться, а сколько раз кланяться, а можно ли делать земные поклоны в такой или в этот момент. Значит, почему людей больше это интересует? А как только речь о догматике заходит, сразу, значит, скука, сон и прочее. Значит, потому что человек говорит тщеславие. Он понимает, что если он будет делать неправильно, не так, как все, то его могут осудить за это. И вообще он чувствует себя неловко, потому что, ну как же так, значит, он со стороны выглядит дурно. Еще раз, по тщеславию. Это чистое тщеславие. Если человек не тщеславый, ну и подумаешь, ну не там поклонился, прости Господи. Значит, в следующий раз поклонюсь там, где надо. Так нет, человек переживает, как же так, он не там поклонился. И все на него смотрели. И все видели, какой он оказывается неверующий. Потому что не там стал, не в том месте свечку поставил и прочее. То есть вот обрядовая сторона, как только у человека более-менее урегулируется, вот за год, за два он уже освоился, он знает, как войти, куда подать записку на просфору, где стать, как кланяться. То есть вот это он освоил, и по истечению года-двух ему кажется, он всю жизнь ходит в храм. То есть это уже так давно было, он пришел в храм, давно он был безбожником. Сейчас он уже такой знающий, уже столько времени прошло, а копнуть всего 2 года. Да? А ему кажется, что 10 лет он вообще всю жизнь ходил и был верующим. И первое, что начинает осуждать тех, кто не может себя правильно в храме вести, безбожников и прочее, потому что он уже возомнил о себе верующим. Так вот, вот о чем и говорят святые отцы, что такому человеку вот это его недолгое время пребывания в лоне церкви кажется уже годами. И кажется, что он уже так потрудился, что может позволить себе всевозможные послабления. То есть от этого потрудившимся немного в порядках новой жизни, враг легко вбивает в голову мечты, сколько я потрудился, сколько времени постился, сколько раз ночи не спал и подобное. Можно немного отдохнуть. Вот это много, можно немного отдохнуть, враг вкладывает каждому. Ну, расслабься, да? Ну, отдохни. Ну, сколько можно так молиться? Вот сегодня правило Серафима Саровского, покороче. Хватит, отдохни. То есть, от чего отдохни? От Бога? То есть, от беседы с Богом. Молитва, беседа с Богом. Сократи правила. Устал. Отдохни, толкует враг, дай покой плоти, немножко и развлечься можно. Как только согласится на это неопытный новичок, пойдут у него льготы за льготами, пока, наконец, расстроятся все порядки богоугодной жизни. И он спустится в ту же жизнь, которую оставил, и начинает жить в нерадении, беспечности, спустя рукава. Еще раз, самое распространенное – это сокращение утренних и вечерних молитв и возврата к зрелищам. И, как правило, человек перестает причащаться. То есть, начало сокращает молитвы, потом сокращает до «Отче наш», все, «Отче наш» и считает достаточным. Потом он и «Отче наш» не читает. То есть это практика. Это я говорю, буквально это святые отцы приводят. Как пример. Я могу подтвердить, что это практика. Многие из тех, кто начинали очень ретиво, сейчас их в храме вообще нету. А некоторые уже опустились до «Отче наш» утром и вечером. А то и «Отче наш» не читают. Это вот признак. Значит, раз человек не молится, он понимает, что каноны, не вычитав, к причастию подойти как-то, в общем, по меньшей мере, неправильно, значит, он откладывает свое причастие, потому что не готов. То же самое и с постом. Надо же поститься накануне. Человек перестает поститься. Значит, помимо среды и пятницы, надо еще напрячься еще перед причастием попаститься, а враг находит массу предлогов, чтобы нарушить пост. И человек откладывает и перестает причащаться. То есть это практика. Вот с таким, впрочем, искушением чуждаться совета и руководства других, приписывать себе успехи, замышлять о чрезмерностях и послаблениях, враг не только в начале доброй жизни поступает, но и делает попытки к таким внушениям и в продолжении всей жизни. Значит, запомним, это особенно на новоначальных враг нападает, искушая, значит, чем? Первое, чтобы жил сам без советов. Ну, все уже знаешь, ну, что тебе? Мало того, сейчас знаешь, что батюшка скажет. Наперед знаешь. Да? Сейчас пойду спрошу, он скажет так и так. Но это же неправильно, да? Вот. Потому что тебе надо так и так. И человек сам, без руководства. Да? Это не только у начальных, это и дальше у человека. Всю жизнь этим искушает. Дальше. Себе успехи приписывать. Это у нас постоянно, мы себе на груди, у нас груди ширины не хватает для тех медалей, которые мы себе навешали за свои труды праведные, за подвиги, за свое православие и так далее. Значит, дальше. И вот эти чрезмерные послабления, которые мы себе позволяем. Еще раз, если человек, допустим, читал в день по кафизме, по акафисту, помимо утренних и вечерних молитв и молитв перед работой, после работы и так далее, помимо чтения Евангелия, если он читал и действительно, допустим, бывает сложная обстановка, и он решил, ну вот сегодня, скажем, я акафист не буду читать или псалтырь не прочитаю, это норма. Вот такое послабление, которое сверхобязанного, это норма. Но сокращать то, что человек обязан делать, это по меньшей мере, ну, преступно. То есть сокращать утренние и вечерние молитвы – это преступление. Уж меньше их никак нельзя читать. А человек себе считает, что вот он уже может себе, он устал вечером, да? Поужинать у него хватило сил, а помолиться нет. Да? Поэтому, если чувствуешь, что устал, перед ужином прочитай, хватило сил, поужинал, нет, значит, лег так спать. Опытные в духовной жизни прибегали за советом не только к старцам, но и к святым. Еще раз, вот были святители, которые уже при жизни были исполнены Святаго Духа, они были сосудами Святаго Духа. И тем не менее, они нуждались в советах. Значит, ну вот, помним, что были всевозможные ереси возникали. И понятно, что у ереси были сторонники и были противники. Поэтому среди людей, скажем, ну, сторонник истинной веры, он знал, кто эти сторонники, значит, но вдруг сам в чем-то погрешал. Так вот, обращались не только к мирянам, но и обращались прямо к святым за советом. В частности, вот что рассказал Авамина, настоятель Киновии, как он слышал это от самого Авы Евлогия, папы Александрийского. «Когда я был в Константинополе, то чувствовал расположение к себе архидиакона Римской церкви, господина Григория, мужа весьма добродетельного. Он мне поведал о святейшем и блаженнейшем Льве, папе Римском». Мы помним, что Лев, папа Римский, жил до разделения церквей на католическую и православную, то есть тогда это была одна церковь, тогда Рим еще не отпал от православия. Так вот, в Римской церкви записано предание, что папа написал послание к святителю Флавиану, патриарху Константинопольскому, против нечестивых Евтихия и Нестория, положил ему наградницу верховного апостола Петра и, пребывая в молитве, и в посте, и в коленопреклонении, просил верховного ученика, если я как человек что-нибудь пропустил, ты, которому вверены церковь, и этот престол Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, сам исправь написанное мной. Но вот какое надо иметь дерзновение написать труд, положить на раку с мощами и сказать святому, ты вот тут исправь. Мало того, какую надо иметь веру? Какую надо иметь веру? Так вот, по прошествии 40 дней апостол явился ему во время молитвы и сказал, прочитал и исправил. Взяв послание с гроба святого Петра, папа развернул его и увидел исправленное рукой апостола. Вот видим, святитель, который был уверен в том, что он стоит в истине. Тем не менее, он не был в состоянии вот этой прелести самомнения. Мое мнение правильное и ничье другое больше. он обратился к апостолам с тем, чтобы он исправил, если как человек ошибся. Вот он себе не доверял. И апостол исправил. Вот такое письмо получить с того света. Значит, случай, конечно, необычный, но мы знаем, что не единственный, неоднократно, когда возникали споры, ереси, значит, бумаги ложились в раку, как к святому, и в одном случае находили, в свитки ложили в ноги, а находили один из свиток в руке у святого, а второй в ногах, и так далее. То есть, таким образом, святые непосредственно участвовали конкретно в нашей жизни, в устройстве церкви и прочее. Но еще раз, это демонстрирует то понятие, что даже у святых не было самомнения жить без постороннего руководства. Необходимо все, что делаешь, делать с советом. Никогда, никаких успехов, какие бы они ни были малы, не приписывать себе своим силам и своему тщанию. Вот какая молодец, сегодня нагладила, настирала, картошки начистила, все сделала. Все, то есть все тебе приписала. Не сказала, слава тебе, Господи, что ты мне и тут вразумил, тут дал мне силы сделать. Да? А вот все уже, ты, такое самодовольство внутри. Так вот, еще раз. И при том с советом. Все делать с советом. Подошла и мужа спросила, что картошку сегодня или кашу? Как пожелаете. Так, это самый элементарный совет. Не полагаться свою, сейчас картошку, она будет вкусная. Вот. А она никуда не годная получится у нас. Так вот, и уже кончая, естественно, духовными советами. Самое главное, руководство в жизни. Как поступать, как действовать. Дальше. Избегать всяческой чрезмерности и послаблений. Помним две крайности. Один нагрузит на себя столько молитв, что потом молиться не сможет. А второй, наоборот, себе послабление так, что да отче наш. То есть две крайности. Помним, что святые учат, что середина – это царский путь. То есть золотая середина не в ту крайность и не в ту крайность. А чтобы не заблудиться, значит, те, кто хочет помимо основных молитв взять еще что-то, благословляться и благословляться, на это исключительно у одного священника. А то были случаи, она благословлялась у одного на одну молитву, у другого на другую, у третьего на третью набрала. А я реальную историю рассказываю. А потом, значит, почувствовала, что невозможно это осилить, потому что посуда грязная, белье не стиранное, муж ругается, она с утра до вечера. Значит, решила, что надо бы сократить, а забыла, у кого, какого священника, на что благословлялась. Тогда я посоветовали пойти к покойному ныне митрополиту Иоанну Санкт-Петербургскому и Ладожскому. Это в Санкт-Петербурге был случай, который я рассказываю конкретно. Значит, она пошла к нему, потому что епископ, митрополит, имеет право снять благословение любого священника. Значит, он ей там посокращал все это дело. Она пока вышла, она потеряла бумажку, где он посокращал. Теперь все, опять не знает, что делать. Значит, второй раз ему уже не пойдешь. Значит, я надумал, напиши нашему Иоанну Крестьянкину, архимандриту. Он старец, он тебе скажет. Она написала. Написала и получила ответ. А теперь молись вздохами. Да, то есть вздыхай и все. Раз, понятно, да? Еще раз. Вот две крайности. Одна наберет, а потом не знает, что набрала. А вторая наоборот. С трудом очень наш. Итак, вот надо опасаться и того, и другого. И вести жизнь ровную, но энергичную и живую. Ровную, но энергичную и живую. Понятно, апатии нет места у нас с вами нету. Всегда в порядках однажды заведенных и установленных по примерам святых прежде живших. Итак, установить порядок в своей жизни – чтобы изо дня в день начинался одинаково. Проснулась, сразу крестное знамение, слава тебе, Господи, еще один день дал мне на покаяние и исправление. Дальше умываемся, дальше становимся на молитву, потом все остальное по порядку. Но не так, что решила, что вот завтра попозже встану, значит, сначала, может быть, там что-то сделаю, потом помолюсь и так далее. То есть, по саможалению, будильник не завела на обычное время, и весь день на перекос. Уже не помолилась, уже пока умывалась, тут еще что-то вскрылось, там позвонили, и все. И начался день весь абсолютно кувырком. То есть у нас с вами должен быть заведенный порядок. Если суббота вечер в храме, воскресенье утро в храме, значит, это заведенный порядок. Все. Значит, и так дальше. И с рассуждением опытных людей, современных тебе. Еще раз. Опытных, современных. Значит, то есть мы и со святыми отцами совещаемся, читая их труды. Но непременно мы советуемся здесь с опытными людьми, а поступать ли так? То был случай у нас тут из Нивы Духовной, одна наша член прочитала, что святой ходил все время в положении на локтях и коленках. Вот он себе такую эпитимью наложил и перемещался на локтях и коленках. И она решила, что она тоже может себе такое позволить, и начала так ходить. Да? Значит, ну, слава Богу, опомнилась, поняла, что это не по силам. Да? Но вот, слава Богу, у нее эксперимент закончился таким образом. Могло быть хуже. Поэтому, значит, еще раз, на все надо благословляться. Да? Особенно на подвиги. Потому что враг может толкнуть на такой подвиг, потом не будешь знать, как выкарабкаться из этого положения, в которое попал. Итак, почему ум порабощен у нас с вами чувственными страстями? Вот святые отцы указывают нам, что одно из вот этих состояний прелести, это как раз ум порабощается страстями. Так вот, есть две причины тому, что ум порабощен чувственным похотением. Итак, сейчас обращаемся к своему уму и начинаем его исследовать. Почему же он у нас так стремится к похотям чувственным? Итак, две. Первая и главнейшая причина состоит в том, что после грехопадения Адама во все человеческое существо проникла страстность. То есть это у нас с вами естественное получается стремление. Да? Везде страстность. В страсти человек зачинается и возрастает в утробе матери, как о том говорит пророк Давид. «Себа в беззакониях зачат весь, и во грехах родимя мать моя». Итак, мы в утробе матери уже находимся в страстях. А если еще учесть, сейчас подавляющее большинство матерей поражает своего ребенка в утробе сигаретами, то есть никотином, нецензурной бранью, алкоголем, то что потом можно ожидать следующее поколение? Ведь сейчас девочки курят, парни так не курят, как курят девочки. Это сатана поразил наших сестренок. Итак, второй причиной является то, что человек все детские годы по несовершенству своего разума не может заставить ум руководить чувствами и направить к духовному наслаждению. Итак, видим, что в детские годы весь ум занят тем, как насладить тело. Да? Начиная с того, что ребенок, видим, он видит наслаждение в чем? Конфеты, пирожные, то есть лакомства, этим занято. Дальше забавы всевозможные и так далее. То есть в детские годы у ребенка не может ум заставить чувствовать эти, но, скажем, испытывать радость от молитвы. Видели, дети в храме, ну, в лучшем случае, они какое-то время стоят, даже крестятся, а потом они рассеяны, они начинают заниматься сами по себе. Но вот, слава Богу, вот те дети, которые в утробе матери уже постились и слушали молитвы, те еще молятся. Значит, а почему не молятся остальные? А еще и хуже того, бегают. Да, а некоторые еще и кричат. А потому что у них, они не знают молитвенного наслаждения. Впрочем, как и мы с вами. Нет у нас чувства молитвенного наслаждения, нету его. В лучшем случае это понуждение, понуждаем, заставляем себя тяжкий труд. Молитвенный тяжкий труд. Да? А вот чтобы в восторг прийти на молитве, у нас с вами такого, к сожалению, качества нету. Так вот, а от чего же его нету? Вот и разбираем, начиная с детского возраста. В это время чувства подчинены телу, которое пользуется ими не только в необходимости для жизни, то есть не только для того, чтобы поесть, насытиться, чтобы голодным не быть, и попить, чтобы пить не хотеть. Да? А если пить, то что-нибудь вкусное. Если есть, то что вкусное. Но и в страстях своих подчиняется. И сам ум несовершенный и несмышленный тянется к этому чувственному наслаждению. То есть все, ребенок думает, где еще ему чем заняться, чтобы получить удовольствие. Какое? Телесное. Но получить удовольствие от чтения Священного Писания, ну нет у него этого. Как и, впрочем, и у нас с вами. Вот, чтобы человек брал Писание, и вот не мог вот дожить, вот скорее бы дойти домой, да взять, открыть Евангелие, да почитать. Вот, ну, понятно, да? Вот взял и начал читать, и так. Нет у нас с вами это. Это детективы мы с вами так читали. Это мы с вами романы. Не могли дождаться, как прийти с работы, скорее, а то и на работу брали. И по дороге, и в трамвае, где угодно. Да? Ну вот. Потому что там чувственные наслаждения. И примерно до 15-летнего возраста, пока не достигнет человек зрелости, полного развития, ум руководится чувствами. Итак, ум порабощен чувствами. Чувства заставляют ум все время напрягаться на предмет, чем еще позабавить свое тело. Чем его еще удовлетворить? Вот ум у нас чем занят, да? Глаза привыкают пристрастно смотреть на красоту телесную. Еще раз. Глаза все время привыкают смотреть на красоту телесную, разглядывают. От этого получают удовольствие. Значит, ну, как элементарный пример, они, если человек не понял этого и не борется с этим, то он и уже в преклонном возрасте, стоит она в храме и разглядывает, кто в чем одет. Кому что подходит, а это вырядилось, вообще ей не подходит это. А это платок завязывать не умеет. И так далее. А это, смотри, оделась, как будто не в театр, а не в церковь пришла. А это наоборот, смотри, вся пришла в черном, как будто сегодня не праздник. И так далее. Итак, даже уже в преклонном возрасте человек еще не понял, что у него глаза наслаждаются чувственным. И еще раз видим, в одном случае это наслаждение. И наслаждение чем? Осуждением. Стоит, наслаждается. А если бы противно было осуждать, тошнило, так не осуждало бы. А ведь наслаждается, приятно. Почему приятно? А потому что себя видит не такой. Не такой. Вот она уже во всех качествах и положениях своих уже такая достойная. А эти смотри, на кого похожи. Да? Ну вот. Итак, уши услаждаются приятной мелодией. Ну, а сейчас про уши, про молодежь так и говорить нечего. Они с этими, с наушниками в ушах ложатся, поднимаются по улице, где угодно. Вот, а потом удивляются, почему машины давят. Мало того, они находятся в этой музыке. Помним, что по поводу музыки написано в нравственном богословии для мирян. Написано, так кратко напомню следующее, что музыка, понятно, духовная, полезна для нас с вами. Полезна походно-маршевая и патриотическая музыка только в своем времени. Походно-маршевая помогает маршировать солдатам, а патриотическая, когда, скажем, какая-то серьезная обстановка, война настала, она поднимает дух на защиту Отечества. Но все остальные светские песни, они блудные. «Ты моя, я твой, парней так много холостых, я люблю женатого» и так далее. Нет ни одной песни, как «Я люблю своего мужа, я мужу никогда не изменяю». Нет такой песни. Все они возбуждают блудную страсть в сердце. Особенно, как указывают, романсы. Значит, потому что они особо талантливо написаны. И сказано, что вот как пишет Игнатий Брянчанинов, что если песню еще можно по словам определить, чего она стоит, то музыка без слов, та, которая называется классика, принято называть, значит, она проникает, как он говорит, минуя голову, ну, сейчас мы термин применяем, минуя сознание, прямо в сердце. И все страсти, которые композитор вложил в эту музыку, они проникают в сердце. А потом удивляемся. То есть это прямо прямой ход без поста, без часового. Человек открывает ворота, и все чувства вкладываются. Поэтому от музыки обратим внимание, что на самом деле музыка, если человек ее принимает, она владеет ее, его чувствами и уже руководит человеком. Заиграла бравурная веселая музыка, и рука, нога затопала. И уже настроение такое. Заиграла какая-то жалостная, заунывная, полились слезы неоправданные и так далее. А уж не говорю про рок и прочее там всевозможную... металлы там тяжелые, легкие, какие угодно. Да? Значит, это откровенная уже бесовщина. Так вот, значит, еще раз, человек, который без разбору слушает любую музыку, он у себя в сердце делает проходной двор. Вот если мы слушаем музыку церковную, тогда понятно и соответствует чувство в сердце. Как только послушали светскую, значит, соответственно, с вами и блудный бес в сердце, и прочие будут господствовать. Итак, дальше. Язык и уста стремятся к изысканным кушаньям. Ну, это у нас с детства и не изживается аж до смерти порой. Дальше. Кожа привыкает к осязанию мягких, приятных для тела одежд. Ну, помним, да, что особенно женский пол этим страдает. Мужчины тоже любители мягких, хороших, красивых. Но женщины в большей степени. Поэтому и нарядов-то у женщин побольше, чем у мужчин. Значит, еще раз, это видим, страсть. Кожа привыкла, она требует, она хочет. И человек удовлетворяет желание кожи. Вот, не, ну, удивительно. Представляете, кожа командует человеком, говорит, хочу. И человек выполняет желание своей кожи. Итак, как после сего убедить человека, что не в этом стоит истинная радость, что это не духовное усложнение, а плотское животное. Вот человек всю жизнь, с детства, привык к тому, что надо наслаждаться музыкой, особенно, ну, какой-нибудь веселой там, ну, то, что ему внушили, что это хорошо, то, что товарищи слушают. Значит, явствами, хорошими одеждами, а потом объясни ему, что это неправильно. Ты неправильно живешь. Оказывается, есть не надо вкусно. Оказывается, надо есть то, что дают. Оказывается, надо слушать только духовную музыку. Скучно. И так далее. Что это от скотины у нас. Ты вроде человек, надо подняться. Итак, и что поможет человеку избавиться от подобного порабощения чувством? Итак, разум порабощен чувством. Человек все делает, всю свою жизнь трудится и старается побольше заработать. Для чего? Чтобы угодить своему телу, накормить, обуть, одеть, забывая, что это тело закопают, а душа бессмертна. Потрудиться для того, чтобы душа начала наслаждаться, научить ее наслаждаться, как-то не хватает ни ума, ни времени, ни денег. Почему? Потому что враг это все скрадывает. Так вот, кто же все-таки может человеку помочь? Может быть, ум. Он, хотя и понимает, что такое состояние свойственно бессловесным животным, ну, к чему скотина стремится? Повкуснее поесть, поспать и поменьше поработать. Да? Вот к чему скотина, тому и он сам стремится. Понимаешь, что уже, да, вроде живешь как скотина. Но сам, навыкнув в первые годы своей жизни находиться под властью чувств, и почитать за благо свое им подчинение, то есть постоянно заботиться, чем бы еще ублажить и развлечь свое тело, каким бы зрелищами, какими бы явствами и так далее, одеждой. И в зрелом возрасте оказывается скованным железными оковами этими пятью чувствами. Все пять чувств у нас глаза разглядывают, уши слушают, значит, чрево набивается и так далее. Так вот, ум страдает от того, что, будучи сотворен царем над телом, стал рабом ему. И все же волей-неволей склоняется к услаждению чувств. Когда человек понял, что что-то тут, ну, неправильно живу, ну, что же я как живу, как скот, да? Пора бы наверх посмотреть на Бога, там что-то, есть другие наслаждения духовные. Вот ум начинает уже это понимать, понимает, что он раб тела, пора бы освободиться. Что же убить человека в необходимости выйти из такого жалкого состояния? Итак, святой задает вопрос, может быть, воображение поможет выйти из такого положения, но и оно полностью страстными образами и идолами чувственных наслаждений пленено, которые столько лет занимали его, что фантазия скорее возбудит в уме и чувстве сладостного воспоминания о них, чем воспрепятствует желанию погрузиться в ним снова. То есть, видим как, воображение, если мы попробуем наше воображение подвязать на то, чтобы оно нам помогло освободиться от чувственного рабства уму. Но нет, воображение сразу представит нам, в пост куриную ногу, хорошо поджаренную, да, вот, или еще что-нибудь, воспоминания какие-нибудь подкинет нам, которые телесные удовольствия нам доставляют. То есть у нас воображение, оно поражено тем же, и оно скорее нас приведет к плотскому, чем к духовному. Не помощник нам воображения. Дальше. Может быть, сердце, то есть чувство может быть. Но сердце само склоняет некоторым образом и ум, и воображение, и тело к удовлетворению их. То есть ум, чувство, в первую очередь, хочется того, хочется этого. Чувство бы подчинить уму, но чувства, они не помощники. Но это не все. Сам сатана, который является господином всех телесных похотений, щекочет ум и сердце, и все чувства. Все. Вот как на струнах играет сатана на наших чувствах. на нашем похотениях, на нашем теле. Телу хочется развалиться, не хочется ему находиться в вертикальном положении. Да, очень тяжело. Значит, и так далее. Так вот, для чего мы с вами все это разбираем? Чтобы увидеть в себе вот это порабощение, что мы рабы с вами. А дальше увидеть, как святые отцы рекомендуют избавиться из этого рабства. Если кто-то понял, что он раб, то он спасется, потому что начнет освобождаться. Если кто-то считает, что он не раб своих чувств, что он уже вольный и господин, значит, это погибель, это состояние прелести. Итак, как ум избавляется от чувственных похотений? Вот что святые отцы рекомендуют. Итак, по минованию детского возраста, после того, как ум обретет зрелость и узнает из Священного Писания и от святых отцов, что есть иное, сродное ему, не плотское, а духовное наслаждение, то он, будучи благолюбивым по природе, не вынесет того, что чувства тела, в котором он обитает, порабощены страстям, что и сам он порабощен им же, из господина и царя стал рабом и пленником. Итак, как только начал читать святых отцов, понял, что люди жили совсем другим. Значит, и начинаем мы осознавать себя вот такими, и осознав свои права царя и господина над телом, дарованные ему Творцом, он всей своей силой, всем желанием и всем разумением при содействии благодати Божией стремится искоренить из чувств своих эти многолетние утвердившиеся привычки и таким образом не только избавиться от тиранства страстей, но и подчинить их своей воле. Итак, значит, начинаем бороться. Значит, уже глаза, когда они хотят что-то разглядывать, любопытство ради или зрелищ ради, мы их начинаем уже подчинять. Ум говорит, не смотри, смотри в пол, на себя посмотри, а не о том, как кто одет. Да? За собой следи. И смотри, что как человек делает. То есть уже ум начинает быть царем, то есть на своем месте, начинает уже укрощать свои чувства. Для этого он урезает понемногу привычные ему похотения, не дозволяя более удовлетворять их, и так легко за короткое время подчиняет и себе. То есть начинает урезать. Значит, если пища, значит, первое, что в количестве, так, чтобы дышать можно после трапезы было. Дальше, урезал, уже дышать можно. В качестве, уже не стремится, не бегает по магазинам, ищет изысканных каких-то явств. Что есть, то и приготовил. Слава тебе, Господи. Да? И так далее. Итак, начинает со всех сторон все свои чувства урезонивать. Поведали об одном старце, что однажды ему захотелось огурца. Он взял огурец, повесил его перед глазами, не попустив желанию победить себя, и не прикоснулся к огурцу. Старец укорял себя и приносил покаяние в своем пожелании. Итак, ну, простой пример. Ну, захотелось нам огурца. Ну, что такое? Мы непременно с вами взяли бы и откусили. Ну, что тут такого? Ну, захотелось. Да? Почему? А потому что мы навыкли с вами, что хочется, то и делаем. Да? То есть навыкли желание, оно для нас главное, и ум порабощен. Желание захотело огурца, и ум сразу тут же возьми и съешь. Да? И тут же ум руку протянул, рука, все, в рот готово. Значит, видим старец почему? Что он не мог огурец съесть? Мог, он бы его съел, если бы подали на трапезу. Но так как ему захотелось его, вот чтобы вот это желание подавить, он повесил и укорял себя. Повесил, чтобы перед глазами висел, и не так убрал с глаз долой из сердца вон. Нет, повесил. Вот смотри на него, да? И в чем? Укорял в пожелании себя. Не в том, что вот огурец есть нельзя, а в том, что пожелал. Господи, прости, что я пожелал огурца. Понятно? То есть не Царствие Небесное пожелал, а пожелал вот того вот этого вот тленного. В то же время нельзя остаться беззаботным, но получая свободу от телесных удовольствий, необходимо обращаться к духовной пище, состоящей в чтении Священного Писания, в создании добродетелей, в творении заповедей Господних, в молитве, размышлении о сотворении видимого и невидимого мира. Итак, видим, начинали ум освобождать от телесных наслаждений. Но если ему не дать ничего взамен, помним, свято место пусто не бывает. Слышали? То есть вот то место в сердце, где должен находиться Бог, если его там нету, то там обязательно будет враг. Если в сердце нет веры, там будет суеверие, оно займет. Если мы себя лишили всевозможных чувственных наслаждений, скажем, этой глупой музыки, уже разум этим не занят, чтением романов, в которых во всех под благовидной личиной преподносится блуд, детективов тем более поганых, значит, святое место там не бывает пусто. Значит, надо тут же уму дать замену. То есть чего? Духовная пища. И дальше, видим, идешь по улице, значит, когда разум свободный, едешь в автобусе и так далее, он, чтобы не пережевывал мекину, ведь он постоянно живет мекину, он пережевывает вчерашний день, начинает воображать завтрашний день, все с кем как поговорил, какую новость услышал, вот, идет и пережевывает эту мекину. А его бы обратить о размышлении, о божественном, о сотворении видимого и невидимого мира. Да? Вот сели за стол, увидели яблоко. Слава тебе, Господи, нас же, какое ты чудо, вот такое сотворил, такой фрукт из земли, и вдруг из одной и той же земли разные семечки, семечки маленькие все, а из одного яблока, из другого огурец, третьего еще что-то выросло. Вот. И как же это все замечательно. Мало того, это в грехопадшем мире оно так выглядит. А как оно в раю выглядит? Какой? Это в грехопадшем мире, где все грехом помрачено. И вкус, и запах. Как же они ароматны, и как же они вкусны в Царстве Небесном. Да? Вот. Слава, отсюда сразу благодарение Богу, слава тебе, Господи. Да? Ну вот. И видим, что имеем в горе сердца. То есть там, где помысл, там сердце. Размышляем все время о сотворении. Ну, к примеру, следующее размышление. Святой Иоанн Златоуст учит. Коварный дьявол употребляет большие хитрости и насилие, и послабление к погибели человека, и начинает действия свои с малого. Так случилось с Каином. Дьявол не тотчас увлек его на убийство брата, так как он не смог бы убедить его. Вот если бы сатана сразу сказал Каину, убей брата, не пошел бы, не убил бы. Что сделал сатана? Во-первых, он склоняет его принести в жертву худшее, внушая ему, что в этом нет греха. Ну, ничего страшного, возьми, что попало. Помним, что святые отцы учат, почему у Каина не принял Господь жертву. Потому что он брал, что под руку попадется. То есть, что попало небрежно. Авель лучшее выбирал. Богу это угодно. Так вот, он убедил его, что ничего страшного. И этим убедил многих, что то, что ты делаешь, ничего страшного, если тут не так. Значит, мыла полы, размела так грязь по углам, чтобы не видно было, и все. А пыль не протерла, и там не убрала, ничего страшного. Мало того, вот это вот ничего страшного, оно присутствует во всем. И лишает человека покаяния. Приходит на исповедь, спрашиваешь, пост нарушала? Да. А почему не каешься? Ну, я даже не так, не говорит да. Пост нарушала иногда. Еще редко. Вот это иногда и редко, вместо того, что каюсь. Говоришь, пост нарушала? Каешься, пост нарушала? Редко. А что, если редко каяться не надо? Ну, сатана внушил, что если редко, ничего страшного. Ну, подумаешь. А 69-м правилом полное отлучение от церкви за одно нарушение. Ничего страшного. И вот это иногда и редко от некоторых людей слышишь на протяжении всей исповеди. Уже говоришь, миленькая, вы же себя решаете всякого покаяния, самооправдания. Вот это редко, иногда это оправдание. Бог такого покаяния не принимает. И через грех снова иногда и редко. А что заставляет? С одной стороны, лицемерие, желание казаться лучше, чем есть на самом деле. Ну, уж не такая плохая, ешь иногда, вот другие там с утра до вечера, а тут иногда. Да? Так вот, вот внушил сатана, что ничего страшного. И многим внушил себе, что выполнять свои гражданские обязанности, ну, ничего страшного. И молиться рассеянно тоже ничего страшного. То есть, ничего страшного. Даже говорят еще, а другие, вон вообще грехи. Это вообще-то не самый страшный грех. Да, и другие больше творят. Во-вторых, дьявол возжег в нем ненависть и зависть, уверяя, что ничего в этом нет. Ну, не страшно, подумаешь, позавидовал, подумаешь, прогневился. В-третьих, убедил умертвить брата и запираться перед Богом в гнусном смертоубийстве. Помним, Господь спросил, Он сказал, а что я, сторож своему брату, да? То есть, отвел в сторонку и убил. Думал, здесь Бог есть, а там Бога нету. Там уже можно делать что угодно. У нас тоже двери, окна закрыли, Бога нету. Можно делать что хочешь. В храме Бог есть, идет в юбке, а лицемерно, а на улице Бога нет, ходит в брюках. То есть вот это вот, это Каин. Это Каин. Вот здесь Бог не видит. И не прежде отступил от него, пока не довел до крайнего зла. Итак, сатана, он хитрый. Он сразу нас с вами на преступление не толкает. Он, видим, как поэтапно. Сначала на один грех, то есть устало немножко сократи. Как только сократили 2-3 молитвы, дальше он говорит, ну, еще сократи. А потом говорит, ну, что ты пойдешь, каноны не вычитала. И уже от причастия отлучил. Ведь как страшно. Ведь самое тяжкое наказание – это отлучение от общения церковного. Это за некоторые прегрешения могут лишить причастия. Ведь страшнее нет наказания для мирянина – это быть лишенным причастия. А человек сам себя лишает запросто. То есть сатана его лишил. Каким образом? Человек согласился с доводами, которые сатана ему приводил, и, идя у него на поводу, не выполнял то, что... Ну, ничего страшного, подумаешь, потом завтра причастишься. Вот через недельку, это не пришло, через недельку. Через недельку он снова ему подбрасывает массу забот. И человек, ну, ничего страшного, еще через неделю. И вот приходит, ну, не далее, как вот... на Медне, спрашивает, когда последний раз были на исповеди, говорит, 3 месяца назад. Родная, ты представляешь, если сейчас, вот сказал, 3 месяца не причащаться, лишаю причастия, что бы ты сказала? Батюшка, как так, 3 месяца? Понятно, ты же сама себя лишила, на 3 месяца лишила причастия. Почему? А потому что пошла на поводу у сатаны. С ним соглашалась. Не со святыми отцами, не с Господом, а с сатаной он внушил. И вот так поэтапно отвел человека. Дальше. Но поскольку чувства на протяжении стольких лет были порабощены телесными наслаждениями, и ум подчинялся им, то что делать? Необходимо с большей внимательностью подвязаться, чтобы, насколько возможно, овладеть своими пятью чувствами, предоставляя им только потребные для телесных нужд и отсекая все лишнее, приводящее к услаждению. Итак, пять органов чувств. Отсекаем все лишнее. Если лишнее не отсекем, горе нам. Иначе мы просто не будем вождями над своими чувствами. Святой преподобный Никодим Святогорец учит, а именно о хранении зрения. Как хранить свое зрение конкретно? Итак, согласно святому Василию Великому, глаза – это две бестелесные руки, которыми душа ощущает находящееся на расстоянии. На самом деле это две руки. Ведь иногда человек, который опустился до страстных, блудных состояний, он ведь и раздеть глазами может человека. То есть, глаза – это две руки, можно ощупать на расстоянии. Итак, необходимо пресечь воззрение глаз на красоту телесную, первое, приводящую душу к неподобающей страсти. Однажды брат пришел в монастырь посетить свою больную сестру. Она была исполнена веры и не позволила себе видеть мужчину. Ведь брат пришел. Не согласилась, чтобы и родной брат по причине болезни ее вошел в среду жен, то есть чтобы в монастырь вошел мужчина. О чем дала ему знать, сказав: «Ступай, брат мой, помолись о мне, и по благодати Христа я увижу тебя в Царстве Небесном». И сколько таких случаев, когда люди, чтобы не испытать страсть, отказывались от свидания с родственниками, говорили: «Хочешь меня увидеть в Царстве Небесном?» И всегда: «Здесь видеться не будем». Ну вот, еще раз, видим, на какие жертвы шли люди, для чего? Хранение зрения. Мы бесстрашны, и помним, что самый страшный враг у нас – это телевизор. Страшнее нету, нет страшнее для нас с вами врага. Вот сатана такой предмет придумал. Вернее как, все открытия и изобретения нам дает Господь. Но сатана, зная наш худой нрав, все эти изобретения обращает нам во вред. Еще раз, открыли расщепление атома, и тут же он внушил, что надо сделать атомную бомбу. То есть все, что открываем, в первую очередь надо отравить, яд сделать, там еще прочее. Ну и телевизор, все, значит, оттуда полилось. К соблюдению зрения приложи все свое внимание, поскольку это чувство подобно вору. Итак, сколько захватит ум, так что в мгновение ока от страстного взгляда запечатлевается в памяти образ кумира, им наслаждается душа и вожделевает сердце, и человек грешит. Итак, видим, что как вор действует. Как только глянул, и все, вот то, что запечатлелось в зрении, захватило ум. Тут же захватило ум. И ум начинает уже трудиться над тем, что видел. Уже страстные помыслы пошли. Если же проберется этот вор и уловит тебя, то подвязайся, чтобы мерзкое похотение не запечатлелось в твоей душе. Но если вот, еще раз, вот идешь по улице, ну, бросил взгляд, увидел рекламу, она же поганая. Дальше, что происходит? Отвернулся тут же мгновенно. Но дьявол не раз еще приведет эту рекламу на память. воображение, в представлении. Значит, что нам наша задача? Тут же отгонять. Господи, отгони это бесовское. То есть бороться с этим неспокойно, ну, привел и привел на память. Ну, пришло и пришло видение. Господи, отгони это бесовское. Это бесовское. Разоблачить. Сами не отгоним. Господи, отгони. И разоблачить, что это не мое. Я не хочу это видеть, я не хочу это вспоминать. То есть, значит, раз не хочу, это не мое. А Бог мне такого внушать не будет. Значит, бесовское разоблачить. Обязательно разоблачить. Итак, как подвязаться? Через призывание Бога. Дальше. Некий брат, искушаемый, пришел к некому старцу и открыл ему свои искушения, которые терпел. И говорит ему старец: «Да не приведут тебя в отчаяние, находящие на тебя искушения». Видя душу горе восходящую и приближаешься к Богу, враги негодуют, искушаемые завистью. То есть видим, как только бесы видят, что человек устремился к Богу, они от зависти негодуют. Но невозможно, чтобы в искушениях не пришел на помощь Бог и его святые ангелы. Только ты не приставай призывать его со многим смирением. Итак, если с тобой случится что-нибудь такое, вспомни о присутствии Бога, помощника нашего. Нашу немощь, жестокость врага, и получишь помощь Божию. Господи, я немощен, ты всесильный, помоги, не хочу. Да? То есть, видим, как святые отцы призывают. Как только случилось, тут же мгновенно на помощь, чтобы мерзкое похотение не запечатлелся в душе, подвязайся обращением этого внимания к духовному образу. То есть, чтобы у нас образы греховные не возникали в воображении, значит, надо обращать его ум, внимание к духовным образам. Что святые отцы видят под духовным образом? Под духовным образом можно понимать. Первое. Созерцание креста Господня, на котором искуплены грехи человеческие. То есть вот сразу себе в уме крест представил, о нем распятый Христос. И сразу сказал: Господи, это же этими грехами мы тебя распинаем. Не дай мне этого совершить. Мало того, вспомнить, что крест-то у тебя на груди. Вот кто сегодня за день вспомнил, что у него крест на груди? А мы его носим в напоминание о том, какой ценой мы искуплены. Мало того, если, говорит, кто-то: я помнил, спрашиваешь, раздражалась? Ну а как же ты мог раздражаться, когда у тебя на груди крест? Повышал голос и так далее. Осуждал? Как можно осуждать, имея на груди распятого Христа? И ставить себя выше Бога. Бог еще этого человека не осудил, а мы уже судили. А почему? Потому что креста на нас нету. Он висит физически, а мы о нем не помним. Нет памяти. Нет памяти о том, какой ценой далось наше с вами спасение. Вот если бы помнили, от многого бы мы с вами спаслись. То у меня крест на груди, как я могу это сказать? У меня крест на груди, как я могу это сделать? Далее, под созерцанием... Созерцание славы Царицы Небесной, Пресвятой Богородицы. Еще раз. Созерцание славы нашей Богородицы. Какая заступница, какая помощница. Да? Помним этот замечательный случай, когда монах так хотел увидеть Богородицу, ее славу, насладиться. Да? А ангел ему сказал, что слепнешь, если увидишь. Он согласился. А зарабатывал перепиской книг. И когда настало время, что должна была явиться Богородица, он решил, чтобы не ослепнуть, он один глаз закрыл, решил одним глазом смотреть. Да? И увидел, действительно. Увидел, а когда увидел, тут же решил и второй глаз открыть, чтобы насладиться, потому что невозможно не открыть второй глаз. Открыл, она исчезла. Ослеп на один глаз. Стал плакать, почему не ослеп на два глаза, почему двумя глазами не посмотрел. Снова явился ангел, говорит: ладно, хорошо, явится еще Богородица. Он все согласен был и на второй глаз ослепнуть. Она явилась, он увидел ее и прозрел и тем глазом. Да? Но какая еще заточенная вот хитромудрость. Да? Значит, одним глазом буду смотреть. То есть и увижу, то есть и овцы целые, и волки сыты. Да? И наслажусь, и один глаз у меня при мне останется. Так вот, не буквальное созерцание. Мы недостойны увидеть Богородицу. Никто из нас не достоин. Нет такого, чтобы мог сказать, да, я достоин видеть Богородицу. Ее славу увидеть. Но знать об этом, что вот есть славная Богородица, которая вот в этом недоступном божественном свете пребывает и нас спасает там, даже где мы никакого уже спасения и защиты не заслужили. Вымаливать тогда, когда мы уже никакого прощения не заслуживаем. Итак, дальше. Чтобы образ образом и воображение воображением победить. Итак, пришел нам в голову ломиться поганый какой-то образ, нечестивый. Мы сразу образом божественным это вытесняем. Сразу вот Богородица. Вспомнил про Богородицу, вспомнил про крест, вспомнил про чудеса, которые святые творили. Все, отскочило, вся реклама. Никакой рекламы в голове нету. Все, не видел... уже нету то, что увидел, и бес пытается снова внушить. Ава Иоанн, пресвитер монастыря Евнухов, передал нам слышанное им от отшельника Авы Сизиния. Он рассказывал: «Однажды ко мне в пещеру, что близ Иордана, пришла сарацинка». Вот мы с вами уже разбирали этот пример, но хочется его напомнить. Напомнить для того, чтобы убедиться, какое мужество проявляли люди, которые любили Бога. Так вот, сидит в пещере отшельник, молится, является сарацинка. Я пел в это время третий час. Кстати, когда мы читаем «Пел псалтырь», вот «Пел третий час» там, или «Девятый», это подразумевается чтение нараспев. Ну, вот как у нас часы читают, и псалтырь в храме. Это и есть не так на какой-то мотив или на какую-то мелодию. Чтение нараспев – это и есть пение часов и так далее. Войдя в пещеру, она разделась до нога и легла передо мной. Ну вот, можем себе представить, в каком состоянии оказался этот отшельник. Я, однако, не смутился, обратите внимание, не смутился, но продолжал совершать правила со спокойствием и страхом Божьим. Так ли мы, если нам в храме кто-то помешал, перед нами, перед глазами мелькнул, или подходит, начинает ставить свечку, она падает, он снова ставит. Да, мы обращаем внимание на то, что уже сбились с молитвы, уже думаем о свечке, о том, что он неправильно ставит, или досада от того, что перед глазами маячит, или мы тут стояли, такое место уже хорошее себе выбрали. Все, и батюшку видно, и иконы видно, и вдруг раз кто-то перед нами и стал, и широкой спиной, ну все закрыл. Отсюда досада. Значит, конечно, ни молитвы, ничего там уже нет внутри. Да? Значит, куда нам, если перед нами пришел человек и разделся? Да? Значит, еще раз, как люди подвязались мужественно. Вот и нас Господь, когда попускает в церкви подобные случаи, Он попускает для того, что не потому, что люди плохие и нам мешают молиться, а для того, чтобы мы научились молиться, даже если нас за ноги вниз головой подвесят, а не то, что нам помешали. Видимо, он как молился, так и молился. Все. Окончив молитву, говорю ей по-еврейски. «Встань, я поговорю с тобой». Она встала. «Христианка ты или язычница?» Спрашиваю ее. «Христианка. Что ж, разве ты не знаешь, что за блуд будет наказание?» «Да, знаю». «Зачем же ты ищешь блуда? Я голодна». «Перестань грешить и приходи ко мне ежедневно. Я буду делиться с тобой тем, что Бог пошлет». С того дня она приходила ко мне ежедневно, и я давал ей пищу, что Бог послал, до тех пор, пока не ушел из той местности. Вот человек хранил свое зрение, управлял своими чувствами. Вот человек, который научился управлять своими чувствами, ничему не дал. Ни чувство осуждения, ни злобы, что она к нему пришла, ни чувство блуда, ничего не дал внутри возмутиться. Мало того, проявил милосердие, стал ее кормить. Ведь у нас зачастую вот это понятие, ведь она тоже, она же могла прийти и сказать: слушай, дай мне кусочек хлебушка, да? За это никто не убил бы, ну, в лучшем случае просто не дадут. А она пошла на грех с тем, чтобы получить пропитание. И у нас зачастую встречается такое явление. Приходит и кается: батюшка, украла, проехала без билета. Спрашиваешь: а почему? А вот я кошелек забыла, а вот я уже опаздывала, уже на работу, уже надо было. Села я там одну остановочку, две. А какая разница, одну или пять проехала? Украла. Значит, а говорит: а что же мне было делать? Ну, объясняем. Если бы на остановке протянула руку и сказала: дайте Христа ради, вот дома кошелек забыла, дайте мне, ну, сколько кто может, чтобы купить, или купите мне билетик Христа ради, точно бы дали. Так нет, это же стыдно. Вот украсть не стыдно. Проехать без билета не стыдно. А руку протянуть стыдно. Вот как это язычница, то есть, простите, как это сарацинка мы с вами, один к одному. Да? И сатана таким образом толкает на грех. И я скажу, что вот то, что я сказал, это практика. Значит, и были такие случаи, что вот бабушка дала одному парню, который учился в училище, дала деньги на билет, чтобы он поехал в храм, а он по дороге потерял. Пришел на станцию Засулаукс и обнаружил, что денег нету. Значит, был выбор, или ехать, вдруг не поймают, но он другой, он протянул руку и сказал: дяденьки, тетеньки, дайте мне на билет или купите билетик. Еду в церковь, потерял деньги, бабушка дала. Тут же один человек пошел, пробил ему билетик, купил, он сел и поехал. Приехал в храм, сказал, тут же ему дали на обратную дорогу денег, да? Ну вот. И он по сей день прислуживает алтарникам в храме уже лет, наверное, 10. Да? Вот. То есть, у человека всегда есть выбор, и безвыходного положения нету, и оправдания по этому греху не будет. Не будет оправдания. Я сделал потому и потому, как будто другого выхода. Всегда есть выход. Если взмолиться: Господи, укажи путь, вон же пойду. Господь тут же укажет путь, выход покажет, как можно и дело сделать, и не согрешить. Нет такого. Еще раз, если бы было оправдание греху и безвыходное положение, то грех не считался бы грехом. Божьи люди же тщательно глаза твои бляди, поскольку идолы зрения глубже, чем идолы, возникающие от действия других чувств, запричисляющихся в памяти. Итак, если мы возлюбили что-то, чем-то услаждать свое зрение, то это глубже, чем если мы возлюбили услаждать другие чувства, скажем, вкус, осязание, обоняние. Вот зрение – это больше всего укореняется. Что мы и по опыту знаем? Образы, запечатленные в воображении от других чувств, легче сглаживаются, а образы зрительные остаются в течение продолжительного времени. Так что со многими трудами мы не в состоянии, бывает, от них избавиться. Знаем, то есть и годами бывает, годами не изгладить какое-то изображение виденное. Если мы бодрствуем, они не перестают нападать на нас. А если спим, являются нам в сновидениях эти образы, то наяву в памяти возникают, то во сне. И так мы с ними вместе и стареем, вместе и умираем. Видели мы отшельника, живущего в пещерах. Он в сновидениях, будучи обольщаем, мечтами тщеславия, и сам обольщал тех, которые приходили к нему и обманывались. То есть сам отшельник обольщался, и кто приходил, он таким образом и их вводил в заблуждение. И стал по Писанию, как обнимающий тень, или гоняющийся за ветром, так верующий в сновидения. То есть, видим, старец не понял, что нельзя доверять снам, верил снам и через свои сны еще и другим объяснял. Ну, помним, у нас есть любители, которые разгадывают сны, да, вот, и к чему, к письму или к деньгам это приснилось, да, вот, и тоже все знают, к болезни, говорит, и так далее. Хотя по телу сохранил он целомудрие, конечно, из-за старости, а может быть, по тщеславию. Но мудрость добродетели погубил, развратившись постыдным тщеславием и отпав через него от благодати, от благочестивой жизни. Итак, вот как погубил человек свою душу, будучи в пещере, казалось бы. Ведь если бы наши праотцы хранили глаза свои, то не были бы изгнаны из рая. Еще раз, если бы глаза хранили, не были бы изгнаны из рая. И увидела жена, что древо хорошо для пищи. Еще раз, она увидела, видим, она увидела, что хорошо для пищи. И что оно приятно для глаз. А дальше что? И вожделенно. Все, уже захотела. Красиво, вкусно, увидела. Потому что дает знания. Ей же еще и сатана внушил, что будешь, как мы, знающие добро и зло. И взяв плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Видим, итак, значит, глаза, зрение способствовало ей. Почему? Если бы она их опустила долу, до земли, то не было у нее такой бы внутри страсти, не возникло бы такого желания. Когда имеем предмет вожделения перед глазами, то, конечно, устоять тяжело. Итак, и если бы Давид не увидел купающее Версавию, то не впал бы в двойное беззаконие, прелюбодеяние и убийство. Да? С Версавией в блуд впал и мужа ее чужими руками убил. То есть, опять-таки, увидел с крыши, по крыше гулял, увидел, как она моется там в бассейне. О том хорошо сказал святой Иоанн Лествичник. Всеми силами будем убегать, чтобы не видеть, не слышать о том плоде, которого мы обещались никогда не вкушать. Ибо удивляюсь, если бы мы считали себя кричайшими пророка Давида. То есть, если кто-то думает, что он может смотреть на соблазнительные предметы спокойно и не согрешить, значит, таким образом, он говорит, я крепче Давида. Давид какие псалмы богодухновенные написал, весь мир его читает. Какое он имел чувство покаяния. То есть, еще раз, и он не устоял, как он любил Бога и не устоял. Поэтому, если мы с вами легкомысленно будем разглядывать соблазнительные предметы, вещи, людей и так далее, не устоять нам с вами. Значит, что нужно? Воздерживаться. Святой говорили об Аве Элладии, что он 20 лет провел в кельях, и не поднимал глаз своих вверх, чтобы посмотреть даже на кровлю церковную. Вот имел долу глаза, хранил их. Он даже вот на крышу церкви не смотрел. 20 лет. Святой Иоанн Златоустый учит. Этот дьявол изобрел такое искусство, чтобы привлекать к себе воинов Христовых и ослаблять силы их духа. На то и построил он в городах театры, добавим и кинотеатры. И обучив смехотворов этой язву, поражает целый город. Еще раз, к нам сейчас с вами обращается святой Иоанн Златоуст из 4 века. Чего Павел велел бегать, я разумею, пустословие и шутки, то дьявол убеждает любить. Любим мы зрелище. Когда представляющие смешное в театре скажут что-либо богохульное или срамное, тогда многие, будущие безумнее, смеются, забавляются этим. Это КВНы, это анекдоты, ведь в КВНах там или пошлость, или разнузданная бессовестность. То есть, еще раз, есть два греха. Без ума смеялся, палец показали, человек смеется, и греху брата моего посмеялся. И злорадство. Зло произошло, или сказали что-то злое, насмешливое, и все смеются. Ведь насмешка друг над другом – это зло. Любая карикатура – это зло. Исказили и внешность человека, и высмеяли грех. Разве можно над грехом смеяться? Плакать надо над чужим грехом, сочувствовать и сострадать. У нас этот крокодил, который выпускался, это же сплошное злорадство, насмешка. Люди спокойные радовались и выписывали, и с удовольствием смотрели. И по сей день смотрят карикатуры. То есть это издевательство и насмешка над грехом. Вот. А я уж не говорю про кинокомедии. Дальше. Вот еще раз добавим, что помним, да, что в театре и Кармен зарезали, Дездемону задушили, Ромео и Джульетта самоубийцы и так далее. Там везде мерзость, люди наслаждаются. Там и блуд, и все, что хочешь, все смертные грехи. У всех на глазах. Мало того, научают, как можно совершить это. Помним случай, когда уголовники захватили автобус с детьми, поставили банки с бензином и оружием и обещали, что они взорвут, если им дадут деньги и не предоставят самолет вылететь в Израиль. Так, как оказалось, они в тюрьме посмотрели фильм и полностью его повторили. Они поняли, что, оказывается, так можно запросто сделать. Что они сделали? То есть это явное, но как наших детей научают, как нужно бессовестно жить и поступать, это с экрана телевизора. Иоанн Златоустый говорит, за что надлежало бы побить камнями, тому рукоплещут. И за такое удовольствие сами себе готовят огненную печь. На самом деле Отелло задушил, и все ему аплодируют и кричат, и бис, и браво, как здорово, и так далее. То есть за это камнями бы побить, за то, что жену невинную душил. И уж не говоря про фильмы. Лицедейство многих сделала прелюбодеями, и многие домы растлила. Это говорит святой. Лучше грязью или навозом вымазать себе лицо, чем смотреть на такое беззаконие. Потому что для глаза не так вредна грязь, как любострастный взгляд полуобнаженной женщины. Еще раз, грязь для глаза не так страшна, как видим, любострастный взгляд полуобнаженной женщины. А у нас сейчас это не только с экранов, это в городе. Там их уже полуобнаженными нельзя назвать, тех, которые с голыми животами ходят по городу. Простите. Или голый живот, или это юбка, которую юбкой назвать нельзя. Это набедренная повязка вождя племени Камаюров. Значит, она идет и считает, что это, что у нее что-то на ней одето. Значит, одеваются, помним, да, можно одеться хуже, чем голая. Вот такое страшное явление. Так вот, еще раз, грязь в глаз не так страшна, как увидеть что-то подобное. Кстати, вот те, которые ходят полураздетые, они же получают от этого удовольствие, от того, что их разглядывают. Это понятно, что это бес получает удовольствие, он в сердце сидит, и он питается, как пиявка, как паразит, вот этими удовольствиями, которые возбуждают в сердце у женщины, которая делает себе разрезы, вырезы. Спрашивает, зачем разрез у тебя на юбке? А говорит, потому что юбка узкая, идти невозможно. А зачем сшила ее такую, что идти невозможно, а надо разрезать, чтобы нога голая мелькала? Говорит, а вшить туда клин, тогда не будет мелькать. Значит, итак, заведомо шьет узкую юбку, чтобы сделать разрез, чтобы нога мелькала, чтобы идти стриптиз исполнять прямо на улице. Так вот, еще раз, вот беда вот в чем. Есть у психологов такое наименование, значит, квалификация нездорового человека. Есть такое наименование «экзибиционизм». Это когда люди показывают свои части тела, которые мы прикрываем одеждой, и получают от этого удовольствие. Вот это один из видов экзибиционизма, это когда женщины делают себе разрезы глубокие, зная, что мужчины туда будут заглядывать, вырезы, обтягивают, выставляют. Значит, еще раз, это с точки зрения психологов заболевание, а с православной точки зрения это бесовское одержание. Говорит, ну как же, если красивые ноги, что же их не показать? Да некрасивые, они соблазнительные. Соблазнительные. Значит, понятно, это еще не предлог, что если на что-то красивое, значит, надо то, что надо прикрыть, надо показывать всему свету. А потом сказано, что невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого он пройдет. Лучше бы сразу жернов на шее привязали, в море утопили. Вот все это готовят наши дамы, к сожалению. Да и мужчины сейчас не лучшие. Сходят с полуголыми торсами, и тоже брюки обтянутые, а то есть, да не приведи Господи. Не думай, что ты чист от греха, когда не совокупился с блудницей. Ты по желаниям все уже сделал, говорит Иоанн Златоустый. То есть не обольщайся, что ты чист, потому что не переспал. Все уже в уме и в сердце сделал. Хорошо, скажете вы, что же нам сделаться монахами, говорит Иоанн Златоуст. Сколько раз доводилось на исповеди слышать, но я не монашка. Что же мне в монастырь идти и так далее? Я в миру живу, еще говорит так, я в миру живу. Да? А как будто остальные живут, не знаю где. То есть я среди безбожников живу, значит, должна так поступать. Итак, хорошо, скажете вы, что же нам сделать со монахами? Жалею, что вы скромность и целомудрие почитаете обязанностью одних монахов. Тогда как Христос постановил общее для всех законы, кроме брака. Итак, помним, да, что монаха и монашка отличаются двумя обетами. Обет безбрачия и обет нестяжания. Мы можем копить деньги, вещи, они не имеют права. Они дали обет нестяжания. Мы можем жениться, выходить замуж, они не имеют права. Они дали обет больше ничем. Заповеди одинаково, как для них, и для нас. Поэтому, если считают, что целомудрие – это обязанность монахов, простите, человек уже деградировал. Да? Что это монахам надо целомудренным быть, а мы можем творить что угодно. «Пребывай дома с детьми и женой», говорит Иоанн Златоуст, «только не бесчесть жены, не соблазняй детей и не вноси заразы зрелищ в дом твой». Мы внесли телевизор и с ним всю заразу зрелищ. Вот если мы с вами это не поймем, горе нам. Грош цена всем нашим потугам. Ведь вот мы на эту тему с вами несколько лет назад говорили о хранении чувств и прочего. Почему видится необходимым вот сейчас снова ее поднять? Ну, во-первых, мы с вами вошли в рождественский пост. И помним, что если человек постится одним желудком, то, простите, это диета, это не пост. Пост – это воздержание всеми своими пятью органами чувств, помыслами. Вот это есть пост. Поэтому мы с вами и воскрешаем в памяти, чтобы возбудить вот это вот истинное желание достигнуть конца поста, укротив свои страсти и таким образом победить грехи. То есть укротить свои чувства, подчинить их разуму и таким образом избавиться от страстей. Вот наша с вами задача. Впрочем, говорит Иоанн Златоустый, если слово мое огорчит вас, то я много вам за то благодарен. Никогда не переставайте рыдать об этом и терзаться. Такая скорбь будет для вас началом исправления. То есть, если оскорбились, услышали, что он сказал, что грязь смотрите, грязь в квартиру несете, то вот, рыдайте. Итак, вот если от воззрения соблазнительных зрелищ некоторые еще воздерживаются, то от зрения чужих грехов мало кто остерегается, не остерегаемся мы. Мы разглядываем, мало того, еще и несем в дом обязательно вот чужие грехи и рассказываем там. Тут мы особенно зоркие. Вот насчет чужих грехов у нас зрение с вами, ни одних очков не надо. На расстоянии видим, километрами. Брат сказал Авипимену: «Смущаюсь и хочу оставить место своего жительства». Старец спросил его: «По какой причине?» Брат отвечал: «Потому что доходит до меня слух о неком брате, наносящий вред моей душе». Старец сказал: «Слух, дошедший до тебя, несправедлив». То есть неправду тебе говорят о том брате. Брат сказал: «Отец, будь уверен, что справедлив, потому что брат, передавший мне его, верен». То есть вот верный человек мне сказал вот ту худую вещь про этого человека. Старец сказал: «Он неверен. Если бы был верен, то не передавал бы злого слуха». Итак, тот, кто нам передает сплетни и злые слухи, это неверный человек. Остерегаться надо. Брат отвечал: «И я собственными глазами видел соблазн». Говорит: «Я сам видел, что там». Услышав это, старец посмотрел на землю и, подняв с нее небольшой сучок, спросил: «Что это?» Брат сказал: «Это сучок». Потом посмотрел старец на потолок хижины и, указав на поперечное бревно, на котором он держался, спросил: «А это что?» Брат отвечал: «Это бревно». Старец сказал: «Положи в сердце своем, что твои грехи подобны бревну, а грехи брата твоего подобны этому малому сучку». Но помним, это же евангельское изречение, но на практике. Потому что человек читал ведь, читал инок это, но враг похитил. Он ему предмет на глаза привел, все. И еще. Полезно, когда помысел указывает на чужой грех, сказать этому помыслу: «Не твоего ума дело». Помним, да? Что, как видишь, что-то не то делает человек, сразу этому не себе помыслу: «Не твоего ума дело. За собой смотри». Все. И сразу бес отскочит. «Не твоего ума дело, что он делает. Тебя за него распинать не будут и казнить». Мало того, мы видим, как человек грешит, не видим, как он кается. Он завтра покается, а мы его походим, продолжаем, осуждаем. «Храни уши твои от слышания развратных мелодий, поскольку душа, услаждаясь ими, пребывает нечувственной к духовному наслаждению и не познает своего бедственного состояния, поскольку от похотливых песен ум запечатлевает воображение страстные образы, а сердце склоняется к принятию их». Еще раз, не видать духовных наслаждений тому, кто услаждается мирскими песнями страстными. Вот это сказал святой. Понятно? То есть не будет услаждений. Значит, надо выбрать. Надо выбрать. Или жить дальше по-скотски, удовлетворять все свои чувственные пожелания, или начать становиться людьми. То есть укрощать плотские похотения и устремлять ум, а вместе с ним сердце и дух к Богу. Туда, в вечные обители, туда, куда святые отцы это направляли, ради чего жизнь свою полагали. Вот у нас с вами это не поздно делать никогда. То есть в любом возрасте человек, пришедший к Богу, когда осознал, он может своему уму подчинить все. Значит, на следующем занятии, поскольку все-таки идет пост, мы с вами разберем еще и хранение обоняния, хранение вкуса, все-таки как нам его хранить-то, да, потому что вкусовые качества все равно у нас присутствуют, где можно дать меру, где можно дать свободу, где укротить, и хранение чувств вообще, ну вот, и так далее. Дальше будет другая тема. Ну вот, сейчас у нас время закончилось. Так, у старости есть объявление?